И нужно было 75% голосов против, а было в основном, большинство было 53. Тогда уже четвертый раз по закону Конституции нельзя рассматривать этот вопрос. Уже дело решает президент, решает кто, правительство, только не парламент или дума. Когда они не могли снять с работы, в это время я получил звонок от одного пастора из Московской церкви, Быкова аэропорт, район Быковский аэропорт. Он говорит: брат Иван, приезжают 9 человек или 8 Соединенных Штатов Америки. Они имеют порядка 5 или 6 тысяч Библии. На русском, на украинском, на казахском, на многих языках Советского Союза. Но об этом уже знает КГБ. Ты обязан помочь им, чтобы их не арестовали и спасти эти Библии. Они нам нужны как золото. Ты не представляешь, что нам, как нам нужно, особенно на казахском языке. Ты не знаешь, что у нас церкви есть в Алмате, в Павлодарском есть, но мы не имеем ни одной Библии на казахском языке и не можем печатать. Тогда я взял свою эту машину, на которой я работал с этими галками, и поехал прямо в международный аэропорт в Москве. Встречал их, забрал на машине эти Библии, багажи полностью. На второй день я их отправил обратно домой через Польшу. Эти Библии забрал себе, потом отдал им, они отдали, часть остались в моем кабинете, когда у меня были приемные дни, я всем отдал по одной Библии. Я думаю, что эта миссия моя закончена. Думаю, наверное, это вся миссия. Вот поэтому Бог и хотел, чтобы я работал в суде. Но Бог не только это хотел от меня. Потом я стал открывать судебное заседание с молитвой. Вы знаете, что в зале судебного заседания, когда были открытые заседания, было больше людей, чем сегодня здесь. Все хотели посмотреть, как судья верующий будет привлекать к уголовной ответственности винных людей. Они думают, что я не буду наказать или как я буду. Но я все время старался открыть судебное заседание с молитвой. И так вначале ноги дрожали, что как будто я терял управление над собой. Но когда люди кричали в зале: «Аллилуйя! Аминь!», я получил новые силы. И так молился по 10-15 минут, а потом секретарша дала команду: «Садитесь», и начал судебное заседание. Потом я видел, что Бог использовал меня тогда, когда меня пригласили в Москве, чтобы снять звание, воинские звания. И там есть совет из 75 генералов в составе совета. И меня пригласили на 10 часов утра, а я прибыл на 9 часов утра, взял 70 Библий, Новый Завет. И в коридоре меня встречает майор дежурный и говорит: последний день ты сегодня получаешь от меня честь, а как ты выйдешь в зал заседания, ты будешь мне докладывать как солдат. Я говорю: я не думаю, что Бог допустит, чтобы я тебе докладывал как солдат майору. Он говорит: все уже для тебя решено, уже все. Двери были открыты, я каждому положил по одной Библии на столе. Там каждый имеет свое место, кресло. И когда в 9 часов загорела лампа красная, открыли дверь, я зашел внутри. Они спрашивают: кто положил эти Библии? Я сказал: конечно, это я сделал. Зачем? Вы хотите, чтобы они нас парализовали? Чтобы мы пострадали? Я говорю: как вы будете пострадать, если вы не верите, что Бог есть? А вдруг есть? Я говорю: да, вот это и беда. Но, а если мы будем эту Библию, они так начали. Я говорю: да что вы боитесь, берите в руках. Один взял, говорит: не, берите, не бойтесь, вот рука работает, не страшно, говорит. Я говорю: сегодня не страшно, но в тот день будет страшно, если вы не покаетесь. И так прошло где-то минут 10-15, и начальник, председатель совета спрашивает: зачем мы его пригласили сюда? А заместитель говорит: пусть он скажет. Он же получил письмо наше. Я встал и говорил: если можно, 2 минуты. Я поднял руки вверх и сказал: Небесный Отец, не дай право своим врагам привлекать к ответственности. И все. И в это время они говорят: смотрите, как он обращается к нам, что мы враги. И начал между ними такой спор, и замначальник говорит: слушай, он же не посещает наши банкеты, не наши мероприятия и прочее и так далее, кроме служебных. А начальник говорит заместителю: То, что он не посещает наши банкетные мероприятия, это полбеды. Но то, что ты пьешь каждый вечер, жена звонит мне, вот это беда. Лучше бы ты покаялся, а он нет. Он говорит: товарищ генерал, а что я пью сам не с вами? Как ты еще рот откроешь здесь, говорит? Ты посмотри на мои погоны, на твои сначала, говорит. И между ними спор, люди все веселые. И начальник говорит: встаньте, пожалуйста, идите домой, вы получите письмо о решении Совета генералов. И до сих пор это письмо не было. Вы знаете, самая короткая была эта молитва, чтобы не дать им и возможность привлекать к ответственности. Потому что я был, я перед ними был невинный. То, что я покаялся, а я служил и работал как положено, то отдать Цезарю, отдал ему. Но когда я вышел в коридор, я говорю: товарищ майор, прошу, докладывайте, что случилось за время моего отсутствия. Он стал по стойке смирно и говорит: это неверно, это я не понимаю. Я говорю: докладывайте сначала, а потом поймете. Он говорит: какой Бог вас охраняет? Никакой, единственный, а единый Бог есть. И ты должен покаяться, я говорю, товарищ майор, потому что поздно будет завтра. Сегодня еще последняя возможность. И тогда я понял, что эти люди никогда в жизни, они бы не получали эти Библии. Никогда. Потому что им невозможно, с ними разговаривать, видеть практически невозможно было. И тогда я понял, что Бог дал мне возможность дать им эти Библии. Но думаю, наверное, тоже все. Бог должен меня снять с работы. Бог тоже не снимает. У меня шеф имеет 70-летие рождения. Все мы получили задание покупать ему подарки и присутствовать. Я позвонил, что подарки я не покупаю и присутствовать я не буду. И ночью во сне Бог мне говорит: ты обязан присутствовать и слушать меня, что там нужно сказать. Я встал на второй день утром, позвонил адъютанту и сказал: да, я буду присутствовать на день рождения нашего шефа. Я ему купил одну большую Библию, в два раза больше моей Библии. И я ему покупил 70 роз, букет. И когда мне представили слово, я сказал: вы прожили 70 лет, вы их уже потеряли, их нет больше. Из них 45 в этой кресле, но их-то больше нет, вы их не вернете обратно. Вот этот букет символизирует вашу жизнь. Через 3 дня вы его выбросите, потому что он никудышный. Так и вы выбросили свою жизнь. Но вот тут есть специальный рецепт, что вы можете жить, да и жить. А что нужно принимать? Какие лекарства? Он сразу дал вопрос. Я говорю: вот посмотрите. И я ему прочитал там несколько из Библии, от Иоанна 3,16, потом еще там пару стихов прочитал ему. И он говорит: отдай мне эту книгу. Я ему отдал, я говорю: это специально для вас. Он взял так в руках, говорит: обещаю вам, что я ее прочту. Я говорю: не только читать, но нужно ее исполнять. А председатель этого митинга, этого собрания, хотел вырвать у него из рук Библию. Он говорит: не трогай, это самый ценный подарок. Тогда я понял, что этот человек в таком возрасте, если бы я бы ему не вручил Библию, кто мог ему давать? Вопрос уже второй, что мы должны выходить из этого зала в банкетный зал. Я думаю, что там я буду делать? Но там дверь закрыта, только одна дверь вправо. Он меня толкает сзади. Каждый ищет свое место, что на стуле написано место. Я ищу не место, ищу, как оттуда уходить. И он говорит: нет, бери, ты будешь возле меня. Но думаю, что мне делать? Я говорю: небесный отец, помоги, потому что это место не для меня. И он говорит: слушай, ты давай, подавай тост первый, чтобы люди начали кушать. Я тогда сказал: люди добрые, встаньте, пожалуйста, в честь уважения нашего шефа, поднял руки вверх и помолился. И говорит: небесный отец, не дай им возможность кушать, пить, веселиться, пока они не покаялись. Они стучали в стаканы туда, и когда была самая интересная их музыка, вот эта, они меня не заметили, и я вышел оттуда. На второй день он мне звонит, говорит: все было нормально, но зачем ты проклинал нас? Люди не пили, не кушали, нервные все были, все. Зачем ты просил у твоего Бога это проклятие? Я говорю: это же не проклятие, это же покаяние, чтобы вы меньше кушали, меньше пили, чтобы вы действительно покаялись. Он говорит: ты знаешь, я тебе обещал тогда читать Библию, но я ее не буду. Эта Библия никудышная, говорит, это нехорошая книга. Если ты так сделай, ты имеешь такую силу остановить людей кушать и пить, они все нервные, говорит. Все повара были такие возмущены, что они готовили пищу и все выбросили. И не прошло несколько месяцев, он умер. И перед смертью он сказал жене, ищи деви Каван. И скажи, чтобы он помолился, чтобы Бог дал мне силу. Потому что тогда помолился, и мы не могли кушать, были все нервные. Может быть, его Бог услышит его и поможет мне. И она звонила, искала меня, но уже было поздно, он умер. Поэтому я уже понял, почему Бог меня держал, чтобы эти люди получили эти Библии. Затем отправил Библию домой Ельцину, потому что я имел его адрес. Когда я работал в Москве, он был первым секретарем горкома партии, когда я работал в районе Черемушкин. Я отправлю всем по домам, потому что только мы имели домашние адреса. Потому что если направляюсь по месту работы, они же не получают, там сотни секретарей сидят и выбрасывают все эти письма и все, что угодно. И только карточка обратно, что вручено, и все, и ничего не вручено. А когда отправляешь домой, то он уже получает эту корреспонденцию. А потом, когда они видят, что ничего не получается, решили сделать автомобильную катастрофу. И я приехал домой вечером в 11 часов, и мне замначальник госбезопасности звонит, говорит, слушай, ты заходи ко мне на минуту. И он говорит, слушай, завтра не бери водителя. Сядь сам за рулем, потому что там-то там тебе организует, говорит, автомобильную катастрофу. Я говорю, как? Он мне рассказал, будет зеленый светофор, с правой стороны на красный, будет грейдер, прямо на тебя и все. Я остановил машину, видел все, взял этого тракториста, машину с собой, в суде, дал ему бумагу, он все написал, как оно было. Я сделал где-то 100 копий, направил всюду и позвонил начальнику, говорит, слушай, если я умру, или жена, или дети, отвечать будешь ты в ответ. Я уже имею полное доказательство. Через его 3 дня его перевели оттуда. Этого тракториста я больше не увидел, не знаю, что с ним они сделали. И так, когда они не могли ничего сделать, тогда они решили пригласить меня и дать ультиматум. Сейчас мы споем одну песню, и я вам расскажу, как получил ультиматум. Если у вас есть еще время, терпение, выслушать меня. Спасибо вам. Спасибо вам. И, братья и сестры, если я вас не утомил от моего шефа письмо, меня он пригласил к себе и сказал, что ты имеешь выбор. Или отказаться от Бога, сказать, что это было заблуждение, это болезнь, ты был усталый, и будешь продолжать свою работу, или мы тебе объявляем персон нон грата. И имеешь в распоряжении 24 часа покинуть страну. Я попросил 48, сказал, что это невозможно. И тогда я согласился, подписал письмо, приехал домой. Мы помолились все. И тогда я отправился в путь. Взял самолет на Бухарест. Там же был чрезвычайно полномочный дипломат, амбассадор Украины, если вы помните, из Украины кто-то здесь был, доктор Сандуляк. Я знал полномочного, полноважного посла России в Бухарест, Морозов. Я их знал хорошо, был у них там несколько дней. Потом я больше не смог, потому что уже узнали об этом. И оттуда я взял курс на Париж. С Парижа я попросил политическое убежище Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии и Южной Африки. Через пару дней я получил ответ с Южной Африки, с Йоханнесбург. А потом через несколько дней я получил от Соединенных Штатов Америки. Я тогда уже ставил вопрос перед Богом, куда? В Африку или в Соединенные Штаты Америки. И Бог мне открыл приехать в Соединенные Штаты Америки, когда я уже согласился, потому что Бог указал, куда. Приехал я на самолете в Чикаго, и мне там встретили представители, вы же хорошо знаете, вы живете в Штаты, представители иммиграционного департамента, и задавали первый вопрос, кто ваш спонсор? Потому что, говорит, вы язык не знаете, страну не знаете, мы отпустить вас не можем, потому что у нас есть порядок такой. Я говорю, да я знаю, у меня есть спонсор. Вы знаете телефон, имя, отца, я знаю. Как его звать? Я говорю, Иисус Христос. А телефон не знаю. Он говорит, тогда сидите и ждите, пока он вас заберет отсюда. И так я сидел там час, два, три. Ровно где-то через 4 часа открыли дверь там в международном аэропорту, в зале. Кто прилетел в Чикаго, знает это место. И спрашивает, кто Иван? Я говорю, это я. А вы разве знаете меня? Он говорит, нет. Я работаю, говорит, 2 года преподавателем английского языка в Ленинграде, чтобы можно было говорить о Боге студентам и раздавать Библию. Говорит, я вчера имел сон, и во сне я видел вас, и Бог сказал, чтобы я вас забрал отсюда. Я рассказал моему пастору, и потому что я не верю в это, что мне снилось. И пастор взял еще одного человека, вот мы и втроем решили проверить. И мы убедились, что это от Бога. И так я... находился в его семье, где-то неделю, через неделю я должен явиться в Чикаго, в Верховный суд. Когда я появился там, я должен был отвечать на все вопросы, но я не имел что отвечать, потому что они через Интерпол узнали все абсолютно лучше, чем я знал о себе. Потом дали мне вот эти аппликации, чтобы заполнить личное дело, как и вы, для иммиграции. Дали мне они адвоката, дали мне переводчика, все полностью обеспечили, а потом говорит, что последнюю страницу обязан вы заполнять собственноручно. Говорит, там не тяжело. Вы напишите имя, отчество, спонсора, где он работает, кем он работает, адрес, телефон и ваша роспись. Я тогда написал спонсор на английском языке, написал имя, отчество, написал Jesus Christ. Должность я написал, чтобы вы видите здесь. King of Kings, адрес Heaven, телефон I don't know и my signature. И он взял это дело, адвокат, и передал председателю суда на столе. И он посмотрел страницы, когда посмотрел последнюю страницу, говорит, встаньте, пожалуйста. Говорит, слушай, я тоже верующий, но это глупость. Как вы можете так писать? Что ты думаешь, он тебе поможет сейчас? Бери мой бизнес-карт и заполняй мои реквизиты. Я смогу тебе помочь. Мы же коллеги, по сути. Ты же работала в Союзе, в суде, а я работаю в Штате. Я спросил, а вы умрете когда-нибудь? Он, конечно, умру, когда я опять буду без спонсора. Нет, я менять не собираюсь. Тогда он говорит, посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, что будет дальше, но вечность я обеспечен. Остальное это будет видно. Итак, после этого я был приглашен у председателя комиссии по делам Сената в Вашингтон, Д.С. Они опять мне предлагали менять спонсора. Говорит, потому что это у нас первое дело в Штаты, и не может быть такое. Говорит, ну как же вы пишите конкретно кого-то? Я говорю, а разве это не конкретно? Это же не выдумка. Я говорю, ради этого спонсора. Я же потерял все и оставил все, а не ради вас. Тогда стало время, что... надо выучить английский. Язык нелегкий. Знали я немецкий, знали я французский, знали, но только эти языки ни к чему. Тогда я стал молиться, я постил очень много. И сейчас по 3 дня, по 4, по 5, 7 дней, самый больший, опять начинаю 1, 2, 3. И все время и молился, и просил, чтобы Бог дал мне возможность выучить язык, чтобы я мог работать. И с помощью Бога за 10 месяцев я выучил этот английский. Не в совершенстве, но я уже мог работать, мог разговаривать, мог понимать других, меня понимали. И тогда я хочу уже навести порядок с моими дипломами. Они все мои дипломы признали, за исключением диплом доктора физико-математических наук. Они говорят, что а вдруг вы, ваше открытие в Союзе было то, что мы уже имеем в Штаты. И тогда нет смысла, чтобы вам присудить эту должность снова. И вы должны платить 194 тысячи за это.
Я говорю, да я не имею 194 тысячи центов, а не долларов. Тогда они говорили, хорошо, мы заключаем с вами договор, мы заплатим при условии, что ваше открытие будет ценное для нас. И мы не имели такого открытия здесь. А если нет, будете платить пейменты, вы, ваши дети, внуки, пока вы погасите эту сумму. Я подписал этот контракт, сдавал 62 экзамена, затем написал новую диссертацию. Когда они посмотрели на мое открытие, сказали, действительно, мы не имеем. И они заплатили полностью эту сумму, присудили мне ученую степень доктор физико-математических наук. Затем я поступил на теологический институт в Кембридж, закончил и в декабре в прошлом году защитил докторскую диссертацию теологических наук. Когда я уже получил докторскую диссертацию физико-математических наук с Колумбийского университета, я уже могу работать в любой стране земного шара. Я признанный во всем мире. Тогда я нашел работу в Лос-Анджелес, в университете, принял на работу преподавателя математики. Платили мне как доктор наук $75 за час. Но я не спросил Бога, это угодно, чтобы я работал или нет. Я уже посчитал, что за 4 года я могу иметь больше богатства здесь, чем я имел в Союзе. Но через короткое время, где-то через полгода, Бог сказал мне через одну сестру, что я должен оставить эту работу. Я думаю, может быть, сестра злая на меня, что я получаю 75, а ее сын такой 25 или 30 там, как компьютерист. Потом через неделю вторая сестра сказала, Бог сказал, что вы оставили работу. Я не оставил. А потом третий раз Бог прямо мне сказал, что если я не оставлю работу, я потеряю и спасение. Тогда я испугался и рассказал ректору университета. Он говорил, если Бог тебе сказал, ты должен немедленно оставить работу. Тогда я думал, что я буду делать, чем я буду заняться, откуда я буду иметь деньги, как я буду платить за квартиру, за свет, за все это полностью нужно. Ну, если Бог сказал, я сказал, я обязан подчиняться Ему. И взял 3 дня, постил, молился, после того, как я оставил работу. И через несколько дней я получил письмо из Bank of America, что на мой аккаунт кто-то депозитировал 6 окладов. Как раз то, что я оставил работу 1 февраля, значит, получил зарплату за февраль, март, апрель, май, июнь. А я позвонил супервайзеру, сказал, что а кто депозитировал? Он говорит, это поступили по компьютеру, это деньги ваши, что хотите, то и делайте. Тогда я стал опять 3 дня, взял пост, молиться, что Бог действительно платил мне наперед. Тогда я спросил Бога, что я должен сделать за эти деньги, что я получил. Потому что я прекрасно отдал себе отчет, что я эти деньги не заработал и ничего я не сделал. И через 3 дня я получаю конверт, написан только мой адрес, обратный адрес нет. Открыл конверт, я получил билет на самолет Лос-Анджелес, Заир. Думаю, что я буду делать в Африку? Никого я там не знаю. Опять молился и сказал Богу, я еду с тобой. По прибытию в аэропорту самолет переселился. Когда была посадка самолета, я вышел в аэропорту и никого я не знаю. Стал молиться и спросил Бога, кто мне встретит, что я буду делать. На билете указано, что я должен быть где-то 35 дней. И в это время я услышал голос, идите прямо. Перед вами будет мужчина высокого роста, черного цвета. Вы не обращайте на него внимания, не смотрите в его сторону. Когда будете рядом с ним, скажите «God bless you» и продолжайте двигаться дальше. Когда я услышал все это, взял чемодан, костюм и прямо туда, где-то через 1,20-1,25 метра, я передо мной вижу высокого человека, рост выше меня. Я мимо него сказал «God bless you» и он кричит «Ivan, I am waiting for you». И так я встретился с ним. И мы там были 30 дней, приехал домой. Когда я позвонил оттуда, жена говорит, ты получил билеты с Австралии. Приехал и в Австралию. И с тех пор я объехал все континенты земного шара. И где-то больше, чем 80 стран земного шара, где я проповедовал Библию и Евангелие кругом. И только в прошлом году я был дома где-то, наверное, 27 или 28 дней. И если Бог сказал, чтобы я остановился, не работая, я и так и остановился. И с тех пор я служу полностью, отдаюсь этой работе. Днем и ночью, потому что я прекрасно понимаю и даю себе отчет, то время, что я не был неверующим, Бог хочет сейчас компенсировать, что я должен работать. И я ни с чем не считаюсь. И скажу вам честно, что я ни в чем не нуждаюсь. Потому что я знаю, что Бог, если нужен хлеб, Он отдаст мне хлеб. А если нет, то Он заберет аппетит, и я не захочу кушать, и мне тоже хорошо. Поэтому самое главное, если вам что-то нужно, не просите у людей, просите у Бога. Потому что вы заключили союз с Ним. И Бог всегда поможет. Через кого — это Его дело. Как поможет — это тоже Его дело. Наслужить Богу мы обязаны, дорогие братья и сестры. Потом я имел откровение от Бога, чтобы я помог бедным. А я думаю, как я могу помочь бедным, если я не работаю? И через короткое время, через недельки-две, нашел одного адвоката, который организовал нам, помог организовать миссию. Но эту миссию организовать не так трудно в Штаты. Но, фонды иметь-то мы не имели. И нам позвонили из Колорадо, пастор, и говорит: я узнал, что услышал, что у вас есть миссия, вы оказываете помощь бедным. Бывший в ком стран. Я говорю: да. Вы знаете, я могу помочь вам. По прибытию он мне показал верхаус, говорит: берите, сколько вам надо. Я когда посмотрел, я думаю, нам все надо, сколько у вас тут есть. Он говорит: берите все. Помогите нам заказать контейнер. Заказали мы контейнер, загрузили 23,5 тонна продукты и одежды. А заплатить мы не имеем чем. Закрыли дверь, поставил руки на контейнер и просил Небесного Отца, чтобы Он платил за отправку. Тогда в это время остановилась машина, и вышли из машины мужчина и говорит: что вы делаете? Вас арестовали, чтобы вы подняли руки вверх? Я говорю: нет. Я молюсь, я разговариваю с Богом. И что ты просил у твоего Бога? Я не верующий. Я говорю: просил, чтобы Он заплатил за контейнер. Сколько ты просил? 5000. А что ты просил? Ты откуда? С России. Ты просил рубли или доллар или марки. Я говорю: да у него все деньги, все валюты есть. И ты думаешь, что ты получишь? Конечно, я получу. Он говорит: да что, какой ты глупый. Все банки на земле, чек у меня в карман, а ты просишь оттуда. Ты никогда же это не получишь. Знаешь что, давай мы сделаем с тобой так. Я заплачу за тебя на этот раз, но только чтобы ты поумнел. Я говорю: хорошо. Он говорит: а кому? Я говорю: посмотрите на контейнер, напишем shipping company. И он написал, я говорю: а вы поняли что-то сейчас? Он говорит: а что мне понять? Что Бог заплатил через вас. Он говорит: какой ты глупый. Мои деньги, моя роспись, мои чеки, и Бог заплатил. Он говорит: я заплатил, чтобы ты поумнел, чтобы не поднял руки вверх. Лучше попроси кого-то, говорит. И так этот человек не понял. И только за 16 месяцев мы в разных странах отправили 15 контейнеров. И никогда не имели деньги. Никогда не имели. И все время кто-то платил. То церкви, то братья, то неверующие люди платили больше, чем верующие. Все время Бог распорядился, чтобы кто-то платил. И все звонили, сейчас звонят. Вы не хотите, братья, одежды? Вы не хотите, вот Сакраменто нам звонили брать 50 тонн риса. Вы не хотите, то берите, говорит, мы вам помогаем. Вы знаете, если ты хочешь работать, то Бог тебе помогает днем и ночью. Вы знаете, какая пословица была в Союзе? Если ты хочешь работать, ты будешь искать средства. А если не хочешь, ты будешь искать причины. Поэтому мы, как верующие люди, мы должны и обязаны работать для Бога. Я вам расскажу, вот такой случай был. Я имел всего ровно $100 в карман, когда приехала семья через 10 месяцев, потому что они не могли вырваться оттуда. И приехали эти три человека, это три братья. Они все говорили: брат Иван, мы отправляемся на Кубу. Ты знаешь, Куба тяжелая. Когда-то я на Кубе был несколько раз, я знаю Кубу. Он говорит: там нищета. Мы знаем, что ты приехал недавно, что у тебя деньги нет. Мы не требуем деньги. Мы зашли к тебе, чтобы ты помолился за нас. Что эти две недели, что мы будем на Кубе, чтобы ты нас держал в молитве. И в это время я услышал голос. Отдай $100. А я имел только 100. Я думал в голове, если были по 50 или по 20, я бы отдал. А так, что я буду делать завтра? Голос второй раз, отдай $100. Я взял, отдал. Жена ничего не говорила, не спрашивала, что будем завтра делать. Это было в субботу вечером. В воскресенье утром мы встаем, чтобы идти в церкви. И я услышал голос. Идите, открывай почтовый ящик. Я говорю жене, а где же ключи от почтового ящика? Она говорит, зачем? Вчера же вечер я же взяла почту, а сегодня же воскресенье почты нет. А за ночь что там у нас может быть? Я говорю, да не знаю, я слышу вот этот голос, иди, открывай почтовый ящик. Она говорит, может быть, ты все время что-то слышишь. Я говорю, да что делать, если я слышу? Дай мне ключи. Она говорит, бери. Я открыл, и там нашел $500. Кто мог поставить ночью, когда ящик закрыт, и вечером она проверила почту? Кто мог поставить, если не Бог? И мы говорим, что Бог сегодня не работает. Он работает сегодня больше, чем работал в первом веке, и во втором, и в третьем веке. Потом получается вот другое, что один брат мне подарил машину. Я не имел долгое время. Эта машина имела колеса разного диаметра. 13, 14, 15, 16. Она когда медленно все время вот так танцует по дороге, а когда быстро, так нормально. А я как не механик, я не разобрался, думал, да, вращаются колеса, это хорошо. Все время молился, чтобы Бог благословил, и все. Однажды я встал утром и услышал опять голос. Сегодня ты иди в мексиканскую церковь, в новый Саутгейт, возле Лос-Анджелес. Я посмотрел на карты, нашел Саутгейт, смотрю где-то церковь, маленький крест. Еду туда, думаю, что я, зачем я нужен там? По прибытию пастор мне поприветствовал, я знал так, ну не так хорошо, как он, но знал это испанский язык. Он говорит, брат, ты будешь у нас проповедовать сегодня, и у нас большой праздник. Я смотрю, там где-то 15 человек. Думаю, зачем мне Бог послал сюда? После проповеди, после окончания службы, подошла ко мне старая женщина с палкой. Говорит, вы с России? Я говорю, да. Вы знаете, я имел вчера сон, и Бог сказал, чтобы я приехал сегодня здесь. Но я не посещаю эту церковь. Значит, я приехал на машине, говорит, 120 майл. Агора Хиллз. Я говорю, да зачем вы приехали сюда, встретить меня? Она говорит, вы знаете, Бог сказал, что вам нужно поменять колеса на машину. У вас белая машина. Я говорю, да, белая. Вот так мне Бог сказал. Я говорю, сколько вам лет? 74. Я говорю, сестра, да не нужно. 74, чтобы вы поменяли, я всю жизнь буду ходить пешком. Чтобы вы из вашей пенсии менять мне колеса, да ни за что. Эта женщина стала плакать, сестра. Она говорит, брат, не откажитесь, потому что Бог сказал, что если я не сделаю, Он вам сегодня поменяет, но больше не будет меня просить никогда, ни о чем. И я не хочу потерять связь с Богом. Пастор настаивает. Хорошо. Сел пастор со мной в машине, и эта женщина, и мы прямо в магазин там. И там магазин, когда подняли машину вверх, поменяли колеса, этот механик спрашивает, кто вы такой? Я говорю, а что случилось? Посмотрите на ваши колеса. Палец поставили через колеса, и можно было пробить дырку. Он говорит, если у вас скорость 25-30 миль, вы должны, колеса должны были лопнуть. Кто вас спас? Я говорю, только Бог. Он говорит, вы должны неделю на коленях, не вставая с коленя, неделю молиться и поблагодарить вашему Богу, что Он спас твою жизнь. Вы знаете, моя жизнь была в руках Бога и сейчас она. Я никогда не мог знать, что эти колеса могут лопнуть. И Бог отправил эту женщину до 120 миль, чтобы она поменяла колеса. Потом, когда я узнал, что она старая, она же не была бедная, она была очень богатая женщина, она же работала в Голливуде в свое время, потом она покаялась. И она сказала, что Бог все время дает мне указания, кому конкретно что делать. И я всегда хочу служить Богу. Вы знаете, если вы будете служить Богу, вы никогда не будете ощущать какие-то нужды или какие-то проблемы нерешенные или что-то. Но служить Богу это не в том смысле, что мы будем читать Библию и молиться, это недостаточно. Самое главное, чтобы вы постили, чтобы вы доказали всему миру, что вы можете жить день, два, три, пять. можете жить день, два, три, пять без этой пищи. Вот это есть только одна духовная пища. И поэтому Бог укрепит вас, и Бог вам поможет, и вы можете решить все проблемы. Когда я прибыл в Австралию, а потом я вернулся в Новую Зеландию, и там братья-миссионеры говорили, давай мы едем на эти далекие острова. Там, где проживают люди, которые они не, почти они дикие, вот эти племя. Эти племена, говорит, такие страшные, но там невозможно, говорит, с ними общаться. Ну попробуй на этот раз. По прибытию на эти острова, туземцы там проживают. И нас встретили представители племени. Такой здоровый человек, голый, с какими-то листьями завернул себя вокруг. И говорил, зачем вы приехали сюда? Мы говорили рассказать о Боге. Он говорит, у нас столько богов. Куда еще вашего Бога поставить? Так что вы уходите отсюда по-хорошему. Мы сказали спасибо. Он говорит, нет, я передумал. Вы знаете, моя жена больная. У нее повышенная температура. Четвертый день она не кушает. Все мои боги не могут ее излечить. Если ваш Бог излечит мою жену, тогда мы примем вашего Бога. А если нет, тогда с вами будет беда. Вы, наверное, на вечные времена останетесь здесь. Когда эти из Новой Зеландии переводили, я думаю, да, что будет так, если Богу угодно так, то пусть будет оно так. Стали мы на коленях, вокруг нее молились где-то больше часа или полтора. И мы в молитве сказали Богу, что мы не встанем с колена, пока Он не излечит ее. И Бог исцелил эту женщину, встала, кричала, просила кушать. Они пришли, все вот эти люди проверили, что если у нее есть температура или нет. И тогда он говорит, расскажите о вашем Боге. И там мы сидели с ними, побыли больше, чем две недели, и они выучили только один стих от Иоанна 3:16. Затем мы вернулись обратно в Новую Зеландию на один день, собрали одежды, продукты, накормили их, научили, как мыться, переодели их в наши эти одежды. И до сих пор люди сидят и работают, приехали еще с Австралии. Если их оставляешь на день, на два, ты их потеряешь. Когда я приехал в Центральную Америку, в Мексике, Сальвадор, в Бразилии, в этих лесах страшные люди я видел. Только шкура и кости. Они говорят, мы покаемся. Но обещайте нам, что этот Бог, которого мы примем сейчас, Он может один раз накормить нас. Только один раз, чтобы мы были сытыми. Вы знаете, страшно, что творится на земном шаре. Как мы хорошо живем здесь. И если мы не будем использовать это время и ценить, то мы потеряем все. Хотим мы это верить или не хотим. Вы прекрасно знаете, что мы не были самыми хорошими верующими в Союзе, поэтому Бог нам открыл дорогу в Штаты. Нет. Он нас отправил с какой-то целью выдержать испытание. Когда мы имеем все, мы можем от всего отказаться или нет? Можем мы принять решение сегодня, что в 2000 году из 12 месяцев один месяц жить так, как живут наши братья в Союзе? Иметь такую же самую пищу, хлеб, картошку и чай. Месяц, чтобы мы так прожили, чтобы мы ходили пешком на работу, в магазин, чтобы дети посещали школу, в церкви. Один месяц. И все, что мы сэкономим за этот месяц, отдайте им. 11 месяцев живите так, как вы живете сейчас по-настоящему в Штате. И вы увидите, как, какие дети у вас будут хорошие, и как Бог будет вас благословить. Но это очень тяжело. Мне один брат сказал в Сакраменто, брат Иван, постить в Америке – это грех, это богатство, это невозможно. Как? Кругом мы Дональдс, кругом мы Макдональдс, все, как это постить? Это невозможно, это грех. Вы знаете, уже люди дошли до того, что постить – это грех. Если вы примете сегодня решение, чтобы каждый год до пришествия Иисуса Христа один месяц жить так, как живут наши братья, не лучше и не хуже, посмотрите, как изменится ваша жизнь духовная. Если мы будем жить так, как мы хотим, построить второй этаж, третий, а потом гараж, а сверху две комнаты, а потом сверху еще один гараж, то я боюсь, что Бог скажет спасибо вам, но вы не заслужили то, что я хотел сделать для вас. мы должны думать. Да, мы всегда кричим сегодня, что у нас такие пейменты, такие проблемы, да мы заняты, мы туда, да мы... Потому что мы это все создали, покупали дороговизну, покупали детям машины, все, что не нужно. Я помню, встретил одного брата из Иркутской области, когда я работал в Иркутске. Он сейчас в Нью-Йорке. И перед выездом с Иркутска он мне говорит: брат Иван, если Бог поможет мне в Америке иметь одну комнату для моей семьи на 6 человек, 4 детей и жена, я не хочу больше. Сейчас он имеет 3-этажный дом в Нью-Йорке. Я говорю: брат, а как мы молились тогда с тобой? Помнишь этот год? Я говорю: помню. Ну, брат, понимаешь, бедный не просит, а когда увидел ее богатство, то он не откажется. Вы знаете, я говорю: а где ваши дети сейчас, 4? Они тоже так поют красиво, как тогда, тоже посещают церковь. Только один, брат Иван, 3, знаете, Америка — это свобода, free country. Поэтому я очень бы хотел вас попросить сегодня вечером. Посмотрите на наши братья, которые живут в Союзе. Посмотрите на те, которые живут в Африке, в Азии, в Латинской и Центральной Америке. Как Бог примет решение в отношении нас и их? Мы сытыми, а не голодными. Мы одетыми, а не раздеты. Они молятся часами за кусок хлеба, а мы молимся минутами за Мерседес или джип 4x4. Если было возможно купить 5x5, мы бы купили, у нас есть деньги. А вот оказать помощь у нас нет. Мы десятину сейчас решили не отдать Богу. Да лучше всего отдай $1, как собаке, бросай туда в тарелку и хватит Богу. Зачем ему нужны мои деньги? Вы знаете, тяжелое время наступило для нас. Помните, когда Моисей вывел еврейский народ из Египта, что они говорили? Небесный Отец, это несправедливо. Мы же работали в Египте. Мы трудились, и мы выходим с голыми руками. И Бог распорядился, чтобы они имели золото, серебро, все что угодно. И Бог спросил: а что вы будете делать с золотом? Он говорит: мы будем служить тебе. И как они служили потом? Собрали золото, имели хороший, здоровый теленок. И сейчас мы имеем здоровый Мерседес, здоровый 3-этажный дом, больше, чем этот теленок. И что будет с нами? Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня тот день, я хочу, чтобы вы поняли, чтобы отдали себе отчет, что мы в ответе перед Богом за все, что случится в христианском мире. Если мы не поможем им, да кто поможет? Мы иногда говорим, осуждаем их: да он такой, он сякой. Попробуй, а вдруг завтра изменится что-то? Я не хочу вам ничего сказать. Потому что вы в скором будущем вы увидите такие законы, что вряд ли вы сможете что-то сказать. Или вряд ли вы скажете, что здесь free country. Или вряд ли вы скажете, что вам нужно то или другое. Если бы вы знали, что творится на земле, если бы вы увидели, что люди делают, что они готовы для нас, христианство, вы бы отдали все сегодня для того, чтобы вы могли стоять на ногах завтра. Но вы так не знаете здесь, как вы не знали в Союзе. Вы видели коммунизм снаружи, покрашенный, как красное яйцо. Но вы не знали, что внутри они готовили. Уничтожить христианство, сажать в тюрьмах, разгромить там, делать все эксперименты. И наши отцы и деды пострадали крепко. Но они перед небом являются героями. И героями мы можем быть и мы сегодня, если мы это действительно захотим. Поэтому я бы просил вас, окажите помощь людям бедным. Если ты покупаешь своим детям, если у вас тебе 5 детей, покупай 5 рубашек, покупай 6. Скажи: я куплю еще одну, не знаю кому. Но имени Иисуса Христа я ее отдам. Если купил 2 пары туфли, купи 3 пары. Если решил потратить на еду $100, потрать 110. И ты увидишь, как Бог будет тебя благословить. Мы иногда обсуждаем американцев, что у них за вера, танцуют и хлопают, а мы это не делаем. Но у них больше шансов есть, чем у нас. Если нужно отдать деньги, в прошлом году, вы же американцы уже, вы уже знаете, что в 99 году американские церкви собрали $400 миллионов на пожертвования. А иммигранты не собрали ни 0,5% из этой суммы. Не только из России. из бывшей Европы, из бывшего коммунизма, из страны Европы. Потому что они, если нужно отправлять Библию, они миллионами Библии отправляют за рубежом. Если нужны миссионерами, они отправляют, поддерживают. Если нужно помогать, они помогают. В Югославии кто помогал?